свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Битва за Кремль – это история о том, как человек из народа захотел прийти к власти в нынешней России, да еще честным путем, без бунта, военного переворота или оранжевого Майдана. Он сумел убедить Россию, что мы еще не потеряли свое будущее и можем жить так, чтобы не было стыдно. Уставшая от лжи и разочарований страна поверила ему. Это краткая аннотация книги, которую мы обсуждаем сегодня, автор которой Михаил Логинов у нас в гостях. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы приехали из Санкт-Петербурга специально, чтобы обсудить вашу книгу. Я бы назвала вас «Последний романтик». Вы согласны?
Согласен.
Согласен. Отлично. С нами также два гостя, которые читали книгу. С нами в студии в Московской главный редактор журнала «Стратегия и практика» издательского бизнеса Алексей Панкин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
С нами на связи из Англии писатель, журналист Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
И я, конечно, понимаю, что наши слушатели книгу не читали, потому что она совсем новая, только что вышла. Но, поверьте, уже есть аудитория у этой книги. И некоторые отклики я для себя скопировала вот в свой, на бумажечку. И первые два читаю сразу. Хорошо прошелся автор по всем этим жирным гадам. Жаль, что такой человек, как Столбов, это я сразу говорю, тот самый человек, которому удалось прорваться в президенты России из народа, на самом деле никогда не сможет стать президентом в этой стране. И второй отклик. Хорошая книга. Жаль, что сказка. Хотя в такой стране, как наша, сказки иногда становятся былью. Что хочу я сразу по этому поводу сказать, что книжка-то написана так, будто это никакая не сказка. В ней действует самый настоящий путь. Путин, самый настоящий Медведев, которого, правда, для маскировки называют не Дмитрий Анатольевич, а Анатолий Дмитриевич. В этой книге есть Сурков Владислав, который на всякий случай Бобров, хотя все атрибуты замглавы администрации, идеолог движения «Наши» и так далее присутствуют. Все эти люди здесь и сейчас, и ситуации абсолютно реальные. Все ситуации, которые происходят в России, все эти незаконные, нечестные, отвратительные выборы, все есть, и тем не менее, сквозь все эти препоны и преграды удается прорваться человеку из народа практически в президенты. Ну, там до президентства 5 минут остается, это формальность уже. Михаил, как вам такое в голову пришло? Скажите, пожалуйста, расскажите нам сразу.
А история начиналась примерно так. Поговорил со мной директор издательства «Крылов», сам Крылов, и сказал: «Миша, а можешь ли ты написать книгу про то, как к власти в России пришел дядька, который прищучил разных гадов?»
То есть это он придумал, Крылов?
Ну, просто у него было такое желание.
Так.
Что-то такое, ну, все равно, что, ну, конечно, я понимаю, что это, конечно, очень, его, конечно, возвеличено, что он там отчасти и меня, как однажды сказал король солнца Мольеру, а напишу что-нибудь про турок. Да он создал мужчина во дворянстве, где турки тоже присутствовали. И вот так родилась идея романа про то, как в России пришел к власти человек, который, ну, правда, еще гадов и не прищучил, это будет... Скорее всего, в продолжении, если будет, а то просто про то, как он пришел к власти.
Так, и вот теперь я спрошу людей, которые прочитали, журналистов, профессиональных, которые прочитали книгу, и, по-моему, они даже не смеялись, когда читали. По крайней мере, вот Андрей Остальский сказал мне, что любопытно, и, Андрей, вы это восприняли как фантастику, как анекдот или на полном серьезе?
Ну, я это воспринял как роман-утопию, что, в общем-то, есть законный, совершенно очень важный литературный жанр, который всегда существовал, существует и будет существовать, играет большую важную социальную роль. Но я еще хочу вот что сказать. Во-первых, можно воспринимать это произведение просто как триллер, и оно очень грамотно выстроено, хорошо сюжет развит, и достаточно литературно написано, чрезмерной литературности для этого жанра и не надо, кстати говоря. Один вред от этого будет. Поэтому я думаю, что всякие придирки, снобистки здесь совершенно неуместны. А вот отличная штука, чтобы просто даже развлечься. Но это первый, самый верхний уровень. А гораздо более важен уровень второй. Почему мне эта книга очень понравилась? Потому что она ставит самый, собственно говоря, острый вопрос. Это даже своего рода будет социологическое исследование. Мне очень интересно посмотреть на реакцию публики. Вот населению, народу, там как угодно это назовите, они уже махнули на себя рукой, уже смирились с тем, что у их страны там будущего нет, и коррупция все сожрет. Или все-таки они надеются, что хотя бы чудо произойдет, – вы выйдет какой-то Столбов. Если они все-таки на это надеются, то, может быть, не все и пропало.
Давайте я сначала расскажу вот о чем. Что ведь Столбов, как начинается сама по себе история, она имеет какое-то начало, я не буду сейчас все пересказывать, но главное, что начинается с того, что ему, этому Столбову, удалось создать маленький рай в отдельно взятом крошечном городке в Ленинградской области. Мы сейчас послушаем фрагмент из книги о том, что это за рай такой. На самом деле, ничего особо сложного. Вы даже сейчас удивитесь, какие простые элементарные вещи журналисту, приехавшему из Москвы, кажутся сенсацией.
Зимовец интересовал Таню все больше и больше. Город поражал не роскошью. Татьяна видала газовые городки на севере, где машин больше, чем жителей. Поражал мелочами. К примеру, столбом с указателями при выходе с автовокзала. Или городской автобусной остановкой с поминутным графиком всех трех маршрутов. На одной из улиц Таня обнаружила вывеску «Народное кафе Лукошко». Светло, опрятно, очень много посадочных мест. Тут и студенческой группе уместиться, и парочке посидеть у окна. Цены радовали, а еще больше размер порций. Клиента здесь уважали. Посему Татьяна не удивилась, когда уборщица, не бабка, а девица, разрешила ей подключить ноутбук. Компьютер радостно пискнул, подмигнул синим огоньком, и Таня поняла, что проблема лишь в аккумуляторах. Это радовало. Оставалось найти ремонтный салон. Вообще-то, такое удовольствие обычно бывает лишь в областном центре, но Татьяна уже поняла – Зимовец – город чудес, поэтому опять спросила уборщицу. «Вам нужен электроник или байт. Еще в универмаге есть компьютерный отдел. Если вы знаете, что хотите купить, посмотрите на сайтах». Таня не успела удивиться, как поняла, здесь есть и Wi-Fi. Уточнив, что для посетителей интернет бесплатный, она по совету уборщицы нашла сайт города Зимовец. Сразу же добавила его в закладки, добралась до общей страницы трех компьютерных магазинов с перечнем товаров, какой есть у кого. Уборщица отвлеклась на мобильный разговор. «У меня еще смена не закончилась, передай, что ко второй паре я подойду». «Тут что, студентки работают уборщицами?» – удивилась Татьяна. «Теперь ей хотелось спорить не с Артуром и Сашкой, а с собой. Сколько еще чудес и сюрпризов принесет этот город?» Ей казалось, будто он входит в тайный федеральный проект «Нормальная Россия».
И все это только начало чудес. На самом-то деле окажется, что и преступности в городе нет. И работают все день и ночь, не покладая рук, честно, за одну зарплату. И не воруют, и не коррумпированы. И все это сделал замечательный человек Столбов. И читаешь вроде бы это, и кажется сказка, но написано так, что вроде бы и не сказка. Алексей Панкин, вы верите в то, что такой город возможен? Хотя бы на маленьком пятачке, но этот рай в России возможен такого типа.
Ну, я думаю, что я вам могу просто и конкретные примеры привести, что действительно это такие вещи достигались, такие вещи делались, и в самые лихие 90-е годы, когда было гораздо хуже, чем сейчас, ну, я вот следил за деятельностью, скажем, Адамова, да, бывшего, как сейчас говорят, министра атомной энергетики, это человек, который, говорю, на порядок при большем бардаке вытащил свой институт, вытащил потом отрасль до уровня превзошедшего, так сказать, советские показатели. Кончил он, правда, хуже, чем, точнее, не кончил, слава богу, но дальше с ним произошли вещи похуже, чем со Столбовым. Столбов добился успеха, Адамов дискредитирован. Но то, что, в принципе, я знаю, по крайней мере, один пример вот такого рода, который случился.
На
этого,
территории отдельно взятого института.
Института, отдельно взятой отрасли, да, это меня убеждает в том, что такие вещи вполне возможны и в нашей жизни, но ненадолго.
Вот я спрошу сначала Андрея Остальского о том, что ему напоминает этот городок, а потом уже у Михаила был, видел ли он такое в жизни. Пожалуйста, Андрей Остальский, вам скорее, наверное, это Англию напоминает, Wi-Fi кругом.
Вы знаете, я сразу вспомнил вот что. Я когда только сюда приехал, в Англию, 18 лет назад, меня занесло вскоре в деревню, в английскую. Так случилось, просто вот вышли мы, и вдруг туалет посреди деревни. Я в него вошел, и абсолютная кристальная чистота, и замечательная туалетная бумага висит. И я сразу подумал, ого-го, вот это я действительно уже в другой мир, на другую планету попал. Потому что оттуда, откуда я приехал, этого представить себе нельзя было даже во сне. И вот, конечно же, мне первое, что напоминает, это бесплатный, абсолютно бесплатный, но очень чистый, замечательный туалет в этом самом городке. Это, конечно же, уже понимаешь, что речь идет об очень серьезной утопии, но тебе хотят что-то очень серьезное, может быть, сказать. Угу. Уже Wi-Fi никакие не нужны, все понятно.
Угу. Ну, Андрей, но все-таки согласитесь, что в отличие от нашего Зимовца, у вас в английских деревнях довольно сильно выпивают.
Ну ладно, шутить. Михаил Логинов, вы такой город видели когда-нибудь, как вот Зимовец, который вы описываете? Или это, опять же, мечта голубая ваша или вашего издателя?
Такой целиком я не видел, но так как мне приходится очень много путешествовать по России, собственно, от Северного Кавказа, Дальнего Сибирска, от Калининграда включительно до Ямала, то я скажу, что отдельные фрагментики, которые сложить можно в такой город, это и Наукограды, и нефтегаза города на севере и так далее. То есть тут, как, кстати,
такие
и главный
отраслевые
герой,
да,
и отраслевые со своим контингентом, и тоже, как, кстати, и главный герой из разных реальных людей, которых я встречал. Это такой синтез.
Все-таки это собирательный образ,
ну, тут,
это
конечно,
не то, что поэтому он и читается. Вы знаете, вот я все-таки не могу сказать, что я читала с ощущением, что это фантастический роман или сказка. Он же читается очень натурально. Как бы, кажется, нужно не верить, а веришь.
Да нет, ну там же описана, в общем, классическая схема достижения успеха. Да? Берется честный человек, сильный менеджер, определяет приоритеты, выбирает таких же, как он, исполнителей, наделяет их ресурсами, ставит задачи, контролирует исполнение. Это просто классика управления, вот описано в деятельности этого Столбова. Это то, что работает всюду и всегда. Но это утверждение, так сказать, такое же верное, как и то, для нашей страны, как и то, что Россия есть самая богатая страна в мире. Россия действительно самая богатая страна в мире, но, как говорится, мы здесь это почти не ощущаем.
Вот вы знаете, этот же Столбов сразу же в первом своем интервью московской журналистке говорит: «Я собирался поставить небольшой, но важный эксперимент, а именно, возможно ли в России наладить какую-нибудь сносную жизнь там, где не добывают нефть или газ, и не в Москве с Питером, в которых делят нефтегазовые доходы, а вот на периферии». Вот это главная идея, что вроде бы своего ничего нет, он у вас там пиво варит, по-моему, и на этом,
ну,
зарабатывает.
В том числе, ну и пиво, и свинокомплекс, и лес, и даже строительство, и даже станкостроительный завод, это тоже приносит доход, я это знаю на практике. Ну, конечно, не сам как менеджер, но как журналист, это типа предприятия видал, и как в случае со Столбовым, такие их владельцы часто себя не афишируют, прогремят, могут загреметь.
Когда-то ко мне пришел журналист в эфир, который сказал: «Я только что вернулся из замечательного сельскохозяйственного там угодья, с фермы и так далее. Не могу назвать ни имен, ни фамилий. Люди там прекрасно заработают. Там великолепная производительность. Там молока и мяса столько, что завались, они всю Россию кормят. Не расскажу ни под каким видом и нигде об этом не напишу», сказал этот известный московский журналист, «потому что их тут же прижучат, посадят». Вот как вы объясняете, Андрей Остальский, если всерьез посмотреть на эту историю, вот, ну, поверить, что это правда. Как можно объяснить, почему ему дали в современной России создать этот рай? Каким образом? Мы же к этому герою вот приходим, там начинается история в 2000 году, история начинается с того, что с покушения на его семью и на него самого, семья, к сожалению, не уцелела в этом покушении, он вот уцелел, и 10 лет ему удавалось этот рай создавать на своем пятачке. Как это можно объяснить, если не фантастика? Чем еще, что человеку удалось в современной России, и его за это не посадили, за то, что он рай создал?
Возвращаясь к тому ощущению все-таки реалистичности и доверия, которое роман вызывает, это связано с тем, что в конституционной своей части, оглядываясь вокруг и описывая, что в России происходит, он очень и очень узнаваем. Это все реалистично и всем понятно. Действительно, невозможно пройти мимо, не расплатившись с ментом даже за малейшее нарушение или даже несуществующее нарушение. 5 раз накрутка, кстати, вполне научно вычисленная цифра на все производимое в России, поэтому легче, конечно, импортировать, потому что выращивая мясо, делая технику или все что угодно за рубежом, не надо платить 5-кратные там какие-то откаты каким-то чиновникам бесконечным и местной полиции. Поэтому, конечно, импорт всегда будет стоить дешевле. Поэтому, конечно, промышленность не развивается. Это все абсолютно узнаваемо. Но вот там вот начинается фантастика с туалета и дальше. Действительно, такой островок. Ферма, может быть, еще отдельно можно себе представить, что может существовать, и то не очень долго. А что целая область или районный центр, район, хорошо, в центральном достаточно районе России, на северо-западе, может долго существовать и не подвергнуться массированному нападению, в это, конечно, поверить очень и очень сложно, потому что, видимо, любые такие попытки пресекаются на корню, система бдит, следит за тем, чтобы ее не поставили. На очень раннем этапе бдит и добивается того, что никакой угрозы ее существованию возникнуть не может. Поэтому, нет, конечно, это фантастика, это утопия, но нужна же она, нужна мечта. мечта, иначе что еще остается? Одна депрессия, вымирание.
Ну, давайте, если говорить, опять же, о конкретных вещах, которые существуют в романе, посмотрим, как ему удалось, ведь мы же только на начальной стадии, да, ему удалось создать маленький рай в отдельно взятом городке Зимовец, а дальше уже в президенты России. Вот эту цепочку мы сейчас проследим, потому что она тоже вся строится на российских реалиях. Как ему удалось проскочить вот в эти, вот обойти все преграды и препятствия, известные вам, уважаемые слушатели, которые встречаются на пути любого кандидата? Вот смотрите, все вообще-то, опять же, история его успеха началась со встречи с президентом Анатолием Дмитриевичем. Я понимаю так вас, Михаил, что все-таки вы в этом тандеме, Путин и Медведев, ну, хотите, называйте их по-другому, Вович, как у вас, и Анатолий Дмитриевич, вы душой все-таки на стороне Медведева. Он у вас добрый царь, потому что он все-таки дает трамплин вот этому человеку. Он в него поверил, он увидел, что он способен на совершенно конкретный поступок, на конкретное дело. Его покорила дорога, которую этот человек провел к монастырю. Раньше там была непролазная грязь, а теперь люди могут идти молиться в свое удовольствие, поститься, или чего там они еще делают у вас всем, всей областью. И вот он поверил, что раз дорогу может, так и всю, весь край может, и весь округ может поднять, и назначает его своим полпредом. В нем есть что-то человеческое, вашего Анатолия Дмитриевича. Я вас правильно, вот я правильно догадалась, что вы не... Если будут выборы между Путиным и Медведевым, вы за Медведева.
Безусловно, но все-таки скорее бы за Столбова, если бы и такой вариант.
Нет, пока нет такого варианта. Пока это только в вашей книге.
Да.
Но получается так, что Медведев все-таки подвел, оказался слабым. Вам, Алексей, этот момент вот этого вот соперничества определенного между Путиным и Медведевым, который есть в книге и в голове у автора, показался достаточно реалистичным?
Ну, это-то как раз мы, по-моему, наблюдаем каждый день на экранах телевизоров. Естественно, это абсолютно реалистичная вещь. А как может быть иначе?
А то, что Медведев разглядел и поднял такого человека, вот это фантастика или нет? Ну, знаю уже Дмитрия Анатольевича более-менее вот по телевизору.
Нет, хотя бы. Ну а что еще ему остается делать-то, Господи? Он же должен все-таки чем-то отличиться, да? Это же нормально, кто тянет, того и назначают. И просто выбора нет, грубо говоря, да, кроме как вот таких людей искать. Другое дело, что пока я что-то не очень таких людей вижу вокруг Дмитрия Анатольевича, а скорее какие-то там...
Одноклассники.
Ну, скорее, да, вот люди из 90-х, да, что, конечно, очень тревожно. Но, в принципе, по потенциалу, конечно, он должен искать Столбовых.
Угу. Андрей Остальский, вы верите в то, что Дмитрий Медведев, я сейчас специально говорю, Дмитрий Медведев способен найти человека в народе, поверить ему, толкового человека, и опереться на этого человека, который не является ни однокурсником, ни одноклассником, он с ним никогда не виделся, он только увидел, что тот делает конкретное дело. Вот вы поверите, что способен на такой поступок президент?
Ну, это такой очень гипотетический вопрос, но давайте в него сыграем.
Давайте.
Хорошо, да, я могу поверить теоретически в то, что президент Медведев может такого человека найти и начать его поддерживать. Но так же, как очень убедительно в романе показано, ему объяснят, только, видимо, гораздо быстрее, чем в романе это случилось, почему это невозможно, почему этого делать нельзя, и почему, в конце концов, от этого человека надо будет отказаться, там, предоставив ему какой-нибудь утешительный приз, потому что система, я уже об этом говорил, стоит на страже своих интересов, и достаточно рано разглядит любую себе опасность и объяснит это президенту.
О том, как система стоит на страже этих интересов, вы сейчас и послушайте. Этот фрагмент из книги «Битва за Кремль» о том, как Владислав Сурков проводит совещание на тему, как следует затормозить Столбова. А затормозить его уже нужно, поскольку он, будучи полпредом, совершил немало важных, полезных дел, которые сделали его в глазах общественности героем, и акции его резко пошли вверх, поползли вверх его рейтинги. По просьбе президента он создал партию, эта партия также начала завоевывать авторитет, и вот мы сейчас послушаем совещание, которое проходит у Суркова, названного в романе Бобровым, но, однако же, еще раз, все характеристики сохраняются. Бобров – главный идеолог современной России, заместитель помощника президента, автор книги «Примерно 42 градуса по Фаренгейту» и термина «суверенная демократия». То есть совершенно понятно, кто имеется в виду.
«Пора подводить предварительные итоги», – сказал Бобров. Мы оказались перед реальной возможностью потерять большинство в Госдуме. Для простоты картины предлагаю признать, что ситуацию прошляпил я. Большинство облегченно вздохнуло. «Считайте, что виновный найден, а теперь мы все вместе отвечаем на вопрос, что делать». Последовавшее молчание было не столько вежливым, сколько деловым. Все действительно размышляли. «А почему его просто не закрыть?» — спросил кто-то. «Личная договоренность», — вздохнул Бобров. «Четкая установка Вовыча, пока не брать». «Может, если нельзя брать, тогда убрать?» — предложил участник совещания. «Понял, Шульц. Назначаешься исполнителем после двухсекундной паузы. Обмен шутками закончен. Продолжим обмен предложениями. Саныч, ты его отслеживал дольше всех. У тебя наберется криминальный бэкграунд на серию передач типа «Антикриминальная контрреволюция». «Если немножко натянуть, найдется. Пусть поработает Паренко», — Бобров усмехнулся. «А то парнишка совсем застоялся, собьет кого-нибудь еще раз своим байком». «В паре с Леонтичем», — предложил другой участник, толстячок с неприличной тушей и сладким подростковым лицом. «Леонтич, не говоря уже о мастодонте, без работы не останется», — сказал Бобров. «Его квадрат — привязка нашего объекта к Вашингтону. Кстати, по моим данным, дым не без огня. На него уже выходят очень любопытные заокеанские личности. Надо дождаться контакта и осветить его как следует, да, Дмитрий?» Дмитрий, носивший костюм с изяществом Джеймса Бонда, да и принадлежащий к аналогичному ведомству, согласно кивнул. «Но нас интересует внутренняя программа. Паренко и Леонтича маловато. Пора грабануть из всех стволов, начиная от великого телепрозаика Минкаева до певицы Сим-Сим. Пусть выступят против либерального реванша, против ползучего фашизма, против черносотенного шовинизма. Столбов — это нищета, нестабильность, теракты и закон Божий с детского сада. Крепкий разовый вброс по всем каналам». Дальше. Бобров даже встал и стал вышагивать по кабинету, как и положено контрреволюционному вождю. «Мы должны не только дать ему отпор в сети, мы должны его там придушить. И переспорить, и затроллить, и хакать все его ресурсы, и всех, кто готов их размещать. Столбовцы должны себя чувствовать на каждом форуме, как гимназистка, попавшая в мужской туалет колонии малолетки. Торло, Капитоша, это к тебе. Двое известных виртуальных бойцов, мастера затравить и зачморить даже торговку с привоза, привстали и кивнули. С этим ясно. Дальше. Выходим на улицу и не уходим, пока столбовщина не отправится на помойку. После каждого штаба ежедневный антифашистский пикет. Шульц. Гоша, к тебе. В Москве, в Питере всегда под рукой не меньше 300 реальных бойцов, проверенных мясников. Как говорили Владимир Владимирович, бить, чтобы под ним панель была мокра. Бить не сразу, но были бы готовы по первому сигналу. В день единства, кстати, месяц остался, уже пора подсуетиться, держим Москву, как еще ни разу не держали. Новосилевский 100 тысяч, причем реально. Ребята, вздрючьте регионы, пусть хоть 2 месяца деньги не крадут. Сказано, 3000 рыл оплатить и привезти, значит 3, а не 2900. Ну и само собой палим по избиркомам. Говорите, что Столбов победит и посадит. Говорите, что премиальные будут как на 3 последних выборах вместе взятых, гарантирую. Говорите, что за предательство ответит родня. Короче, мотивируйте их так, чтобы сами верили, когда говорите. Все хохотнули, Бобров чуть сбавил пассионарность в голосе. Рад, что поняли. Тогда в бой.
Вы слушали фрагмент из книги «Битва за Кремль» Михаила Логинова. Наше обсуждение мы продолжим после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники предлагают провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сегодня исполняется год со дня смерти Магнитского в московском СИЗО «Матросская тишина». Российский предприниматель Виктор Бут, находившийся под арестом в Таиланде, сегодня был выдан Соединенным Штатам. МИД России в сегодняшнем заявлении назвал выдачу Бута противоправной и обвинил США в политическом давлении на власти Таиланда. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении внесенный президентом пакет законопроектов о создании Следственного комитета России. В центре Киева около 10 тысяч представителей малого и среднего бизнеса проводят акцию протеста против принятия налогового кодекса. Переговоры между Ираном и 6 мировыми державами состоятся 5 декабря, подтвердило сегодня Иранское министерство иностранных дел. Эту дату предложила ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. В столице Индии Дели до 55 возросло число погибших при обрушении многоэтажного частного жилого дома. Более 75 человек ранены. Двум гражданам Германии, задержанным недавно в Иране, предъявлено обвинение в шпионаже, сообщило сегодня иранское агентство «Фарс». Граждане ФРГ были задержаны 10 октября, когда пытались взять интервью у сына иранской женщины, приговоренной к смерти по обвинению в супружеской измене. До 53 возросло число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в Шанхае. Еще десятки людей пострадали. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня в Брюсселе экономические проблемы Ирландии. Сама Ирландия, переживающая острый бюджетный дефицит, утверждает, что в помощи извне не нуждается. На северо-западе Пакистана 15 боевиков погибли в результате предположительно ракетного удара США. Мусульмане всего мира отмечают сегодня праздник жертвоприношения – Курбан-Байрам.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем книгу «Битва за Кремль», которую написал журналист, политолог Михаил Логинов. И в этой книге он сообщил, поверил в то, что возможен честный кандидат от народа в Российской Федерации. Этот человек даже может выиграть президентские выборы. И люди, которые вместе со мной читали эту книгу, говорят, что не такая уж это фантастика, что читали они ее как бы вроде и на полном серьезе. А эти люди — Алексей Панкин, главный редактор журнала «Стратегия и практика» издательского бизнеса, а также на связи с нами из Лондона журналист и писатель Андрей Остальский. Мы закрывали первую часть на том, что вы услышали совещание у Владислава Суркова а по книге Боброва «Как остановить Столбова, как затормозить его». Я сразу скажу, что эта затея не удалась. Мы потом послушаем еще один фрагмент панического совещания, вот, итогов этой избирательной кампании. Но перед этим я хочу вот о чем с вами, Михаил, поговорить. Вы со своей книгой попали в очень, ну, очень точно попали на такую болевую точку сегодняшних дней. Это болевая точка в буквальном смысле слова, это избиение Олега Кашина, которое впрямую очень многие политики, политологи, наблюдатели, журналисты, коллеги Кашина связали с Сурковым. Поскольку Сурков – идеолог наших, поскольку Кашин много чего писал про наших, сначала он был за наших, потом против наших, они считают его предателем. На одном из сайтов молодежных движений был вывешен плакат, вы знаете, что врагов надо, как там, предать.
Наказать.
Да, наказать, его надо наказать.
Будет наказан, вот формулировка.
Да, будет наказан. И вот, вот эта параллель Суркова с делом Олега сейчас рассматривается, при том, что строго-настрого запрещено газетам, это я вам уже не про книгу, а про жизнь рассказываю, употреблять фамилию Суркова в связи с этой историей Олега Кашина, и даже был момент цензуры, внутренней цензуры в очень известном российском издании, не буду его называть, подводить коллег, но скажу просто саму ситуацию, что в этом издании была использована цитата Немцова, касающаяся дела Кашина, и Немцов называл фамилию Суркова, и издание вычеркнуло фамилию Суркова и написало «кремлевские идеологи». Причем кавычки закрыли до этого, закрыли кавычку, цитату, потом сказал Немцов и дальше приписывает ему этих кремлевских идеологов уже без кавычек, понимая, что он этого слова не говорил, но тем не менее нельзя. Вот нельзя было вот, вот так их увязать. В это время я читаю вашу книгу, и оказывается, что вы тоже Суркова считаете человеком страшным, по крайней мере. Я тут такие моменты выписала для себя. Это даже не касается того, как он обращается со Столбовым. Вот мы слышали фрагмент о том, что он цивилизованными методами пытается его остановить, но там же масса и нецивилизованного. Ну вот, например, один разговорчик с милиционером, которому нужно накопать материал на Столбова. Столбов, вор, приватизатор, спонсор боевиков и несогласных, половой извращенец. Надеюсь, вы все поняли. Все, это задание. Вот нужно накопать это и это, и это. Вор, приватизатор, спонсор боевиков. Мао все понял. Мао – это фамилия следователя, который должен накопать. Дальше. Прямая речь Боброва, черточка Суркова. Я для себя его сразу называю Сурковым, вы Бобровым, вам положено. Задача такая. Нам необходимо конституционное большинство в Думе. Через 3 дня внеочередная сессия. Надо разом все провернуть большинством в 2 чтениях. Нужно 2/3 Госдумы, но это не проблема. Кстати, сразу скажу, что по книге они с этой проблемой справятся. Они заберут у президента власть вот эту основную. Итак, Бюджет проекта не ограничен. Обещаю этим сенаторам лимоны, и чтобы сразу поняли, не в рублях. Будут артачиться, сразу скажи, тра-та-та-та, мать-старушку и детей внуков. Реально без дураков. Так и говори, поддержат поправку, могут до конца жизни зарплату не получать. Не поддержат, оставим только глаза, смотреть на могилы и плакать. Вот так с ними и говори. И еще несколько фрагментов, где Сурков дает конкретное задание. Вот он берет, это уже в самом конце романа, я сейчас, опять же, не буду говорить о деталях, я просто о том, о характеристике этого человека. Одной группе захвата, которая должна захватить Столбова, он говорит, вы остаетесь на местах, ждете, пока вас отзовут, брать желательно живым, а другой группе захвата он на всякий случай говорит, когда дан приказ стрелять на поражение, валить немедленно, в голову контрольная очередь. И эти два варианта он объясняет так. Один вариант берем по ордеру и оформляем со всей юридической лабудой, второй валим на месте. Это Сурков, вообще-то, у вас. Это страшный тип, это криминальный тип, это бандит. Открытым текстом бандит. Михаил, ну как же так вы с человеком-то обошлись? Вот ну, отчитывайтесь, вот теперь объясните, почему, за что вы его так не любите? Что он вам сделал, Сурков, этот несчастный?
Ну, мне просто мне не нравится наш, и не нравится его идеология. Собственно, этим все сказано.
И все.
Да.
И этого достаточно, чтобы вот так вот на человека вот такое возводить поклёп, что он способен и убить. Вот вам не нравится наш, а Сурков способен убить.
Ну, конечно, на страницах романа может быть всякое, но, впрочем, конечно, как мы знаем, мы за пределами страниц, как и тем более относительно недавно.
Угу. Андрей Остальский, расскажите, пожалуйста, о своем восприятии вот такого образа Суркова. Мы его разным видели, но впрямую отдающего такие приказы в первый раз. Что вы скажете, что вы подумали?
Ну, вы знаете, что я все-таки воспринимал это как обобщающий образ. Вот есть Бобров, заместитель руководителя администрации. Понятно, что герои вот таких злободневных романов имеют как бы прототипов, но не обязательно одного единственного, а иногда, например, нескольких. Потому что если это действительно объявить буквально Сурковым, что про него речь, то, конечно, у нас начнутся проблемы. Потому что грехов, наверное, у господина Суркова хватает, чего стоит только создание наших, и молодой гвардии, и цензура в СМИ, там, и гашение, то, что они называют, политиков невыгодных и неудобных Кремлю. Это действительно хватает, там свой есть перечень, но это уже за пределами литературы, кстати говоря. Это тогда уже журналистика, публицистика, все что угодно. Совсем не обязательно еще добавлять ему такие подвиги, как организация нападения с гранатометами на Столбова и сопровождающих его лиц с неизбежной там гибелью, которая, к счастью, только благодаря случайности фактически этого не произошло, а так погибло бы масса невинных людей и так далее. То есть организация уже убийств, каких-то облав. Я думаю, что это совсем не обязательно делать. А вот с Бобровым действительно автор вправе поступать, уже тогда проецируя определенное развитие ситуации на этого своего литературного героя. Поэтому давайте все-таки здесь проведем какую-то грань.
Угу. Алексей Панкин, как вы восприняли этот образ Боброва романный?
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, хотя я, может быть, не силен в зоологии, но мне кажется, что бобер есть грызун куда более крупный и агрессивный, чем сурок.
Угу.
Так что я воспринимаю это как метафору. И гиперболу даже некоторую. Хотел бы, по крайней мере.
А вот мне кажется, вы все уходите от ответа на вопрос, способен ли Сурков на такого рода действия.
А вы знаете, мне кажется...
Сурков, а не Бобров.
Мне кажется, такие вещи надо просто знать. Вот, может быть, Немцов знает, о чем он говорит, потому что он в этих кругах вертелся. В общем, реальный был не последним человеком в той власти, да, их там, по-моему, в 99-м году практически эти же люди привели в Думу большим хорошим составом. Может быть, он знает, о чем говорит. В общем, это же все равно между собой, угу, по большому счету.
Михаил, я хотела вас спросить: а вы знаете, о чем вы говорите? Вы ведь очень страшный. Ну, тут не из наших слушателей нет людей, которые обольщаются по поводу российской власти, я думаю. Но вы это рисуете очень страшно. Это действительно, это, во-первых, криминал. Это наркоманы. Там есть очень серьезная линия, связанная с наркотой, что они употребляют экстази, таблетки очень высокого качества, и даже милиционер, который смог задержать эти контейнеры, становится доверенным практически лицом нашего главного героя. Все благодаря главному герою разоблачили этот наркоманский канал. Вы их, конечно, описываете самыми черными красками. У вас был опыт общения с этими людьми, с властью, с Сурковым, с его заместителем, с Чесноковым, с каким-нибудь? Что у вас за вот бэкграунд личный?
Напрямую не было, но было, ну, кроме понятной публицистики и понятного компромата РУ, были и разговоры с людьми. И, по крайней мере, хотя я с ним самим не говорил, но именно такой стиль что-то добиться любой ценой, за ценой не постоять, и не только в финансовом смысле слова, по крайней мере, от низовых, я это слушал не раз, что цензурно выражаясь, если этого не будет, обидим у него бабушку, я такое слушал. Угу. Так что я, может, конечно, и не по фактуре, но тон я представляю.
По ощущению.
По ощущению, да.
По ощущению, вы видите их так, да. Вы видите их криминальными. Хорошо. И теперь к выборам. Перейдем к выборам. Актуальная тема – выборы. Рисуют вот такую картину. Знаете, эту картину как раз проще всего послушать по вот этому фрагменту из фильма, я это вижу уже все просто, из книги «Битва за Кремль», потому что в совещании, это второе совещание у Суркова-Боброва, в первом совещании вы помните, что была команда «Мочить идеологически», на втором совещании уже подводятся итоги того, как идет избирательная кампания. И вот в некоторых нюансах этого совещания, этих переговоров между собой этих людей, вы понимаете технологию победы этого честного человека. Почему он побеждает? Каким образом ему удается разрушить планы врагов? Послушаем.
«Начинать надо с плохого», — открыл совещание Бобров. «Надежда на то, что рейтинг Столбова замрет на 25%, сдохла. По самому оптимистическому прогнозу сейчас у него 29%, по реалистичному 33-35%. Паникерские данные, что у него 37-40, я не рассматриваю. Ребята, это уже не потеря конституционного большинства. Это потеря большинства как такового. Это превращение Думы в Раду, как минимум. Это еще не конец. Конец дальше», — продолжил Бобров. И второй сюрприз. Прибавился процент неопределившихся. В сентябре их было 15%, сейчас больше 20%. Похоже, это наши потеряшки плюс потеряшки других партий. Люди, которые пока не решаются сказать вслух, что готовы голосовать за Столбова. Но на участке они не испугаются. И напоследок, чтобы все неприятности были до кучи, процент наших дорогих россиян, не голосовавших на прошлых выборах и готовых прийти на эти, с прошлого опроса вырос вдвое. Собственно, все». Вышел Вася, парень бобровских лет, явно очень ответственный, так как глаза у него раскраснелись особенно. «Во-первых, по СМИ. Мы уверены лишь в центральных каналах и газетных приложениях. Там, где есть свои газеты, Столбов пролезает то там, то там. Это касается и кабельных телеканалов. Особенно плохо с радио. Никто не ожидал, что в провинции окажется столько диких FM-каналов. Подозреваю, именно радио и стало причиной распространения столбовщины в среде, не затронутой экраном. Ведь ящик смотрит, когда делать нечего, а радио слушает, когда едут или работают. Лишать лицензии», — раздалось несколько голосов. Оратор махнул рукой. «Сейчас поясню. Когда Столбов только-только появился, и мы думали, что это лишь сезонный цирк, лишать было не за что. А сейчас не везде и решаться. Дальше, во-вторых, наглядная агитация. Билбордов у Столбова относительно немного, и он пользуется ими едва ли не в одном субъекте из пяти. Но он отыгрывается на других методах, не очень распространенных прежде. Плакаты на балконах и лоджиях, не говоря уже о свечах в окне, технология, по крайней мере, нам известная. Сложнее с новыми. Это обычный традиционный картонный или фанерный плакат, обычно с палкой. Их выдают добровольцам-шоферам, и те втыкают их на автострадах, а если в городе, то привязывают к трубам, решеткам, иногда оставляют. Плакаты примитивны, дешевы, и на месте уничтоженных появляются новые. Уничтожать еще чаще, реплика с мест. Уничтожаем, вздохнул Вася. Проблема в том, что мобильные бригады стали требовать повышенную зарплату. Говорят, что работать опасно. И тут перехожу к третьему. Мы сталкиваемся с террором противника, причем террором самым неприятным, спонтанным и самодеятельным. В некоторых городах, в домах культуры берут отпуска на декабрь, на день голосования. Аргументация. Не хотим вбрасывать за Единую Россию. ЦИК уже сейчас жалуется на кадровый некомплект. Учителя уйти в отпуск не могут, но в школах идет настоящий террор. Родня звонит, говорит директорам и учителям. Если будешь жульничать на своем участке, знать тебя не знаем. «Выявлять и сажать», — раздалось несколько реплик. «Я же говорю, родня», — ответил Вася. Еще один мужичок с юношеским телом и мордой пожилого евнуха рассказал о провале контрпропаганды. «Все телекиллеры вступили в бой, но это произвело обратный эффект». Короче, подвел итог Бобров, все плохо или совсем плохо. Резюмирующая часть. Справиться с проблемой по имени Столбов методами публичной политики невозможно. Мне придется встретиться с нашим и сказать ему, что без серьезного политического решения не обойтись.
Итак, мы послушали причины провала «Единой России» в ходе вот этой избирательной кампании, в которой участвует партия Столбова. Она называется «Вера». Он не случайно назвал партию «Вера». Я сейчас прочитаю вам объяснение, почему. Потому что в ней собрались люди, которые верят прежде всего в свою страну, верят, что Россия не должна быть только нефтекачкой для Запада и Востока, Востока и заводом по производству устаревшего оружия, верит, что медики и учителя должны зарабатывать больше, чем грузчики на рынке, верит в то, что дом можно построить на среднюю зарплату. И это люди, в конце концов, которые верят в себя. Они не спились, научились работать в новых условиях, у многих семьи, но их нынешняя жизнь достала. Достала враньем о модернизации, стабильности, оборотнях в погонах и прочем. Они в своей жизни обходятся без вранья и верят, что так может жить вся страна. Это портрет столбовского избирателя. Алексей, во-первых, верите ли вы в то, что таких избирателей много в России, и они способны дать те цифры, которых боится Сурков?
Ну, вы знаете что, я боюсь, что вот здесь начинаются как раз классические издержки демократии, потому что такого рода Столбов должен говорить людям правду, да, а в принципе он должен говорить медикам, извините, и кто там еще, что, ребята, даже вы с вашими небольшими зарплатами живете не посредством, а мы будем резать всех. Конечно, больше всех мы будем резать олигархов там в 6 раз, да, но вас будем резать в 2. Ну, я, опять же, русский человек, конечно, азартный, он может повестись, но если представить себе вот такую вот ситуацию, то, конечно, скорее изберут опять Единую Россию, потому что это уже начальство, оно все время худо-бедно как бы себя не забивает, но чего-то кому-то предлагает. Так что я, честно сказать, вот учитывая, что в стране, в общем, нет никакой-то ни идеологии, в общем, и она не только начальство, но и страна, так сказать, деморализована, вот мне трудно поверить, что за идею будут жертвовать неизбежными материальными потерями.
Угу. Андрей Остальский, вы в такого избирателя верите, на который сделал ставку Бобров? Ой, это что же, я все Бобров, Столбов, Столбов, и победил. Вы верите, что есть такой избиратель в большом количестве в России, вот такой, который описан?
Ну, вот это центральный вопрос. Я и говорю, что если много читателей откликнутся на этот роман, то, может быть, это будет означать, что таких избирателей действительно можно найти в большом числе. Я в этом совсем не уверен. Боюсь, что будет все не совсем так, если до выборов, я имею в виду, дойдет, что вот персонаж один у Михаила в романе говорит, как бы между прочим, да, нового политика избрать, они же все одинаковые, одним миром масные, он просто еще больше будет воровать, потому что эти нынешние уже наворовались, а этот свеженький. Это очень распространенное убеждение, я его слыхал много раз в России. Самое главное, что оно имеет под собой немалые основания, что это не просто какая-то глупость, а подтверждается опытом многократным. И я боюсь, что просто народ такого Столбова не поверит, он просто скажет, ну и еще один, да-да, красивые слова, это мы уже слыхали, нет уж, давайте лучше действительно не рисковать, или вообще на выборы не пойдем, скорее всего, ну или там проголосуем за эту Единую Россию, все равно от нас, от маленьких людей ничего не зависит, и ничто, и никогда в нашей стране не изменится.
Нет, подождите, Андрей, подождите минуточку, ведь вот вы сейчас говорите как про красивые слова, это я сейчас красивые слова прочитала, а в романе весь вот огромный кусок романа посвящен тому, что Столбов делает эти конкретные дела. Там ход такой использован. Дети пишут письма Деду Морозу Вологодскому, который там живет, и получает эти письма. Получает, на самом деле, письма Столбовской администрации. И по детским письмам приезжает и наводит порядок. Прилетает вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно раздает квартиры, мороженое. Это все достаточно, кстати, описано хорошо. То есть это очень душевно. Это вызывает даже слезу, прошибает, как это все трогательно и даже реалистично. То есть тут-то главное не то, что он дел не делает, он дела делает, но главное, что об этих его делах узнала страна. Вот для меня здесь момент такой сомнений возникает, может ли при существующей системе средств массовой информации страна узнать о добрых делах вот этого отдельно взятого полпреда? Вот где
сомнения.
Во-первых,
не узнает, а во-вторых, даже услышав, узнав, не поверит. Скажет, ага, да, знаем мы эти дела, рассказывают нам, дешевой популярности человек, мелкие какие-то шажки делает, так все политики этим занимаются. Раздают там что-то кому-то, исправляют, вон там Путин едет, сразу наводит порядок, ну вот и губернатор куда-то приехал, сразу добрый царь всем помог. Знаем мы эти дела, вот что скажут избиратели.
А в-третьих, поскольку Столбов действует чаще по, в общем-то, понятиям, да, чем по следуя такой сугубой букве закона, его сожрет демократическая пресса.
По справедливости он действует, не выдумывайте.
Ну да, ну, понятие достаточно,
Михаил,
справедливый способ регулирования.
Что вы ответите? ответе Андрею Остальскому на то, что насмотрелся уже народ этих Дедов Морозов. Уже вот и елочку девочки подарили, и платьишко шили, и на елку в Кремль пригласили. Все это видели уже после прямых линий. Но почему народ должен поверить, что именно вот эта история в этом отдельно взятом в селе под Санкт-Петербургом, она реальная?
Ну, во-первых, сказка, конечно, это сказка, это понятно. Но это уже мнение сугубо мое, что если действительно в России появится сильный человек, у которого нет явного отрицательного бэкграунда, и который при этом что-то делает, причем делает так, что другим людям хочется самим про него рассказывать. Недаром в романе есть такая фраза: «Кажется, в России возродилось сарафанное радио». То есть, конечно, к нему можно отнести даже, понятно, и блоги, и контакты, но от одноклассников просто... Люди уже вне каналов информации говорят не то, что я где-то вчера слушал или видел на экране, а то, что мне вчера сказал Иван Петрович.
Понятно, понятно. Сарафанное радио, надежда на возрождение, да, наконец-то, объективной информации в России.
Последний раз сарафанное радио нам избрало Бориса Николаевича Ельцина.
Вот, да, хотел сказать, что сам вспоминаю, кстати, как еще где-то в году, наверное, 86-м еще помню, как стали ходить по Ленинграду слухи, что в Москве появился там тот секретарь горкома, который сам едет в троллейбусе, заходит в местный елисеевский магазин, там навозит шутер и так далее.
Вот вам и ответ.
Вы знаете, вот вы знаете, уважаемые коллеги, вы сейчас страшно удивитесь, может быть, а может и не страшно, но когда я читаю этот роман, вы знаете, я думала, вы про кого пишете? То есть, конечно, вы про него не пишете, но почему-то история Собянина у меня стояла в глазах, когда я читала роман. А знаете почему? Потому что человек работал в Тюмени. Как потом, через много лет выяснилось, Тюмень на него молилась. Они его обожали. Это мы сейчас в эфире у себя не так давно узнали. Вот у меня была журналистка, когда назначали Собянина мэром, она рассказывала, как они его любили, и как они завидуют москвичам, и как они жалеют, что Собянина у них забрали в Москву. Но мы об этом не знали. Вы помните, Андрей, вы помните, вы работаете вот журналистом всю жизнь. Тюменское чудо. Был такой термин когда-нибудь? Вы такое вы слышали? Тюменское
я
чудо.
Я не слышал,
и я не слышала.
Скажу.
Вы, Алексей, слышали про Тюменское чудо?
Нет,
вы...
и я не слышал.
И Михаил не слышал.
То есть я знал, что губернатор хороший, но не больше того.
Ага, а оказывается, было чудо. Вот теперь нам рассказывают, что было чудо. И я даже, знаете, я в это чудо верю, потому что это люди говорят, это же нам не пресса пишет сейчас, не сказки по телевизору. Это говорят живые тюменцы, что у них было чудо. И вот вопрос у меня возникает. Это чудо скрывали от страны? Если да, то почему?
Я думаю, причин было несколько. Ну, честно говоря, одно еще когда-то обозначил Александр Сергеевич: мы ленивы и нелюбопытны. Ну, если в стране действительно, как опять-таки в романе происходят какие-то неприятные события, поднимаются цены, причем в разных секторах, и другие проблемы, то, возможно, какой-то человек-чудо, который что-то делает, это действительно будет передача по горизонтали уже. Угу. Опять-таки, сарафанное радио. Особенно, если все-таки не Тюмень, которая все-таки при всех ее плюсах, все-таки она, естественно, это север. А тут события происходят на северо-западе, почти центр страны. И тут все-таки другие законы о распространении информации и так далее.
Угу. Андрей Остальский, скажите, пожалуйста, а вот вам история Собянина не напоминает? Нет какой-то аналогии? Вот тоже взяли человека честного, не замазанного, не коррумпированного, не связанного ни с какими одноклассниками. Возвеличили его, возвысили, дали пост в Кремле, потом дали вот такой регион, ничего себе, на минуточку, как Москва. Это вам, случайно, не Столбов ли у нас растет тут под боком?
Ну, вы знаете, во-первых, мы с вами достаточно действительно не знаем про это самое тюменское чудо. Знаете, с прохождением времени людям иногда, оглядываясь назад, начинает казаться, что было нечто гораздо большее и важное в их жизни, чем это было на самом деле. Это, во-первых, тут нельзя доверять этой памяти народной. А во-вторых, человек теперь прошел жесткую аппаратную школу в Кремле. Я не думаю, что можно ее пройти и остаться каким-то там идеалистом или не понимать, что нельзя, есть какие-то неприкосновенные вещи, нельзя трогать того, нельзя трогать этого, нельзя замахиваться на правоохранительные органы, это наше святое. Понимаете? Поэтому я что-то как-то вот очень скептически настроен, если уж честно.
Вы, Алексей, что скажете? Ну, возможно, это новый Столбов?
Я, например, Думаю, что при всем уважении к Анатолию Дмитриевичу, как вы выражаетесь, да, но все-таки, мне кажется, и Вовыча еще не пропал честный советский офицер. Да, в общем, он с этим мандатом-то пришел к власти, и первые 2-3 года он именно этим был, пока его, в общем, не сожрали. Да? Вот, то я думаю, что он тоже как бы думает о том, как ему выходить из нынешней ситуации. Я не думаю, что она его приводит в восторг тоже. Поэтому вот поиск какой-то там третьей фигуры, да, это, мне кажется, очень был бы хороший, нормальный, разумный вывод. И в этом случае, как бы, лишь бы только нового Столбова не перераскручивали. Потому что, конечно, когда он официально становится практически третьим лицом на телевидении, да, то это путь к тому, чтобы быстро надоесть людям и попасть в ту же, в общем, такую мясорубку цинизма, которая существует у многих, по крайней мере, мыслящих зрителей относительно того, что им впаривают с экранов телевизор.
Угу. И давайте вот в качестве итога, если очень коротко, Андрей, давайте вот мы с вами не фантастически, а реально, при каких условиях человек из народа может прийти к власти в России? Вот условия Михаила Логинова, это, конечно, связь, это поддержка. Это первая поддержка президента России, второе – собственная партия, третье – чтобы на первом этапе не мешали и дали денег, а на третьем этапе уже можно мешать, партия уже набрала силу, и он стал президентом. А в реальной жизни что нужно?
Вы знаете, ужасно, во-первых, хочется поверить, что это возможно. Трудно, но очень хочется. Вот и мне, прочти эту книгу, я надеюсь, что у читателей будет такое ощущение. Хотя бы вот желание в них это как-то начнет крепнуть. Кроме того, вы знаете, ну, был действительно прецедент. Мы можем там говорить о всяких тюменском чудиком, там еще красноярское чудо вспомнить. Но на самом деле был же Борис Ельцин, который был, правда, из партноменклатуры. Ну, удивительным образом соединился в какой-то момент с народом, восстал, поднялся, вопреки всему, вопреки всей логике, вопреки историческому опыту, сумел вот эту гидру победить. Но были особые совершенно для этого условия. Много было там и Горбачевым тогда подготовлено, понятное дело. Короче говоря, нужна какая-то уникальная историческая ситуация. Наверное, она когда-нибудь возникнет. Понимаете, если мы перестанем в это верить, ну, тогда мы и не будем в сказки больше верить, а в сказки верить надо обязательно. Я с этого начинал.
Ну, вот я думаю, как вы считаете, уважаемые коллеги, чем больше слушателей наших прочитает роман «Битва за Кремль», тем скорее возникнет такая уникальная ситуация. Согласны?
Я полностью с этим согласен.
Алексей, согласны?
Я уже сделал почин.
Хорошо. Алексей Панкин, главный редактор журнала «Стратегия и практика издательского бизнеса», Андрей Остальский, журналист и писатель, живущий в Англии, и Михаил Логинов, автор романа «Битва за Кремль», не фантастического, а практически реального, если в это верить.
Реального.
Это была программа «Час прессы».
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».